Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
И продолжаем программу «Вечер воскресенья». В студии Владимир Аверин и моя гостья Ксения Алферова, актриса и сооснователь фонда «Я есть». Говорим мы еще с Ксенией полчаса про жизнь и про литературу. И Ксения читает рождественские стихи и рассказы. А вот потом на мое место придет уже моя коллега, любимая Тута Ларсен. И тогда пойдет разговор про музыку. Ну, а пока все-таки про литературу. И Ксения уже наготове.
Да, давайте мы, чтобы вернуться в настроение рождественское, очень мне нравится Бродский Иосиф. У него много, кстати, очень рождественских стихов, совершенно чудесных. Вот одно из них, например, оно называется «Рождество 1963 года». «Волхвы пришли, младенец крепко спал, звезда светила ярко с небосвода, холодный ветер снег в сугроб сгребал, шуршал песок, костер трещал у входа, дым шел свечой». Огонь вился крючком, и тени становились то короче, то вдруг длинней. Никто не знал кругом, что жизни счет начнется с этой ночи. Волхвы пришли, младенец крепко спал. Крутые своды ясли окружали, кружился снег, клубился белый пар. Лежал младенец, и дары лежали.
Еще хочу.
А давайте, мне очень нравится одно такое нежное, Есенина. Как-то без Есенина нехорошо обойдемся мы сейчас. Такое у него стихотворение одно. То не тучи бродят за Авином и не холод, замесила Божья Матерь сыну колоб. Всякой снадобью она поила жито в масле, испекла и положила тихо в ясли. Заигрался в радости младенец, пал в дрему. Уронил он колоб золоченый на солому. Покатился колоб за ворота рожью, замутили слезы душу голубую Божью. Говорила Божья Матерь сыну советы: «Ты не плачь, мой лебеденочек, не сетуй. На земле все люди человеки, чада. Хоть одну им малую забаву надо. Жутко им меж темных перелесец». Назвала этот колуб месяц. Ну, он очень такой красивый. Слушайте, я хотела, знаете, что вам сказать по поводу настроения рождественского. Прям вот кто не поленится, у кого будет время, но есть же оно время. Вот я просто на своих посиделках рождественских в конце читала рассказ Платонова «Старик и старуха». Но пересказывать Платонова это
не надо,
дело неблагодарное. Этот рассказ не про Рождество, но мне кажется, он прям очень рождественский, в смысле, вот когда мы говорим все-таки про глубину и про смысл и суть этого праздника, да и всей нашей жизни, пожалуй, это вот оно, так, вот этот рассказ. Вот для меня очень «Старик и старуха». Я просто точно знаю, что после посиделок, когда я его прочитала, очень многие меня спрашивают, что рассказ, как название, еще раз, пожалуйста. Очень им захотелось его перечитать.
Погуглите что... «Старик и старуха».
«Старик и старуха»
Андрей
Платонова,
да.
Потому что все-таки... он такой, он про любовь, я имею в виду любовь вот в разных пониманиях этого слова, а все-таки Рождество – это же любовь.
Про любовь.
Да вся вера, она про любовь, но Рождество, он какой-то такой прям особенный.
Слушай, а кто
смысле.
Приходит на ваши посиделки? Это такие друзья-подружки, такие постоянная аудитория? Или...
Нет, не друзья, друзья-подружки приходят все меньше, потому что им все меньше там места, потому что сначала как-то он задумывал все эти посиделки как... То есть, было много друзей, а все-таки билеты продаются на эти посиделки, они, в общем, не очень дорогие. Ну, просто там есть какие-то технические моменты, на которые нужны деньги.
Почему вы так стесняетесь того, что нужны деньги?
А, не знаю,
вы актриса, это профессия, у вас есть масса мест, куда деньги нужны.
Я бы, в общем,
и на фонд
на жизнь,
нужны деньги, и вам, и ребенка.
Нет, это не фонд, к фонду это не имеет никакого отношения, только ко мне. Ну, просто изначально я это задумывала как... То есть, это мне очень нужно было, мне не как актрисе, а мне как человеку, потому что я вдруг в какой-то момент поняла, что я очень люблю читать, но я перестала читать. Потому что так же важно посмотреть перед сном, что же такое пишут в Фейсбуке, в Инстаграме. И буквально ты понимаешь, что сейчас я вот так, буквально несколько минут, сейчас это же... К чему? что такое? И ты, дурак, понимаешь, значит, быстро посмотрев, что быстро, это уже час прошел, полтора, но какие-то жизненно необходимо важные статьи ты прочитала про любовь детей и все остальное, тут же про них забыла, и зачем тебе это надо было, непонятно. И на книге уже времени нет. Я вдруг поняла, что я реально перестала читать. Перестала.
Да. Очень хорошо вас понимаю.
И не говоря уже о том, что и встречаться мы перестали с друзьями, потому что все-таки в кафе уже тоже перестали. Ну, просто кафе это такая, это как бы бегом тоже. Раз, встретились и дальше. То есть это как будто вот в этой все равно скорость ты как бы даже не снижаешь в кафе, по сути. А раньше же в гости мы ходили много. Я помню в детстве, как это было. Так это было правильно. И это, на самом деле, важнее, чем куда-то бежать. И мне кажется, что мы немножко мы такую скорость взяли большую, что мы реально уже не очень отслеживаем. Вообще, надо вообще бежать туда, куда мы бежим или нет?
Не знаем ли мы, куда
и
мы
куда
бежим.
И куда вообще не знаем. Да. Все бегут, и мы бежим. И когда ты пересекаешь... Вот я четко это понимаешь, когда прилетаешь на самолете в Москву, например... И как-то тебе хорошо, ты успокоился, неважно, где ты был, даже если работал, ты как-то успокоился и как-то притормозился. Только ты пересекаешь МКАД, у тебя тут же внутри такой вот какой-то вопрос, который начинает тебя страшно, что-то надо делать, в Москве надо что-то делать, обязательно делать. Зачем? Для кого? Почему делать? Не надо, надо делать. И вот меня это жутко как-то я напугала, я поняла, что надо остановиться, и нужна какая-то пауза. И вот посиделки мои, они вот этим были вызваны, желанием остановиться. Я забираю телефон у всех в корзиночке с кружевной салфеточкой. Серьезно,
забирают.
Отдают. Причем у некоторых трясутся руки. Вот так вот они, вот так мне. Я выдираю практически,
конечно,
из рук.
Да. Как же без телефона?
И одна моя подруга, когда у нее такой очень большой телефон, прям огромный. И вот она. Я выдирала, выдернула, положила, и дальше я получила после посиделок, естественно, просто монолог про телефон огромный. Это какой-то Я теперь, когда вот я, Лили Гур, мы собираем телефон, он говорит, я объясняю, что это психотерапевтическая такая цель, потому что она говорит, Ксения, ты знаешь, когда ты забрала у меня телефон, я вдруг поняла, что... Ну, то есть у нее как-то спина она расслабилась, то есть ее отключили от сети, она понимает, что эти два часа, посиделки это два часа, никто ей при всем желании не позвонит ее никак, и ее выключили, и она... восприняла все вот это какую-то поэзию, красивые слова. Они так хорошо входят в таком вот формате с чаем и без телефона. Серьезно.
А это девочкина история в основном?
Да, в основном да? Больше женщин. Вот была... Тут у меня были накануне рождественских, была Цветаева. Но тут просто это было какое-то женское царство. Я поняла, что Цветаева это... На Рождество было много мужчин. Я радуюсь, когда мужчины приходят. Как правило, если они приходят однажды, они приходят вновь, что мне очень приятно. Но у меня была такая еще сверхзадача. Ладно, я начала читать, и мне это приятно. Но что я теперь, хочу я это или нет, есть посиделки, тема объявлена. И уже теперь, слава богу, есть много людей, которые их ждут. И когда и ждут, и приходят
и
вновь и вновь.
Обязательства.
Читать. Просто я-то не умею готовиться так. Это не то, что если Цветаева, это не значит, что я прочитала. То есть я все вот, что есть, меня знают уже в магазине. У меня скидка такая большая, там теперь мне дали. Ну, то есть я скупаю все, что есть, и читаю все. И потом мне проблема это все уместить в два часа. Ну, потому что тогда я чувствую себя, что ли, имеющий право про это рассказывать. И что самое мне важное, что люди после посиделок идут и покупают книги многие. Вот это я понимаю, что, ну, вот свершилось, правда.
Тогда читайте.
Это такой рождественский рассказ автора, который я, например, не знаю. Я вот благодаря издательству «Никея» его узнала, вот их сборнику. Александр Круглов. Я вам прочитаю его вот в связи с нашими разговорами про благотворительность и волонтерство. Мне кажется, он и про это в том числе, хотя совсем не про это. Александр Круглов, канун сочельника. Вечер стоял прекрасный. Погода была свежая, бодрая, но не такая холодная, что боязно нос высунуть. Небо темно-синее, чистое, все звездочками усеяно. А звездочки там так и мигают в безбрежной высоте, точно улыбаются оттуда. Снег, как белую скатертью, обтянул все улицы. Идешь, под ногами хрустит, и что-то праздничное, бодрящее разлито в воздухе, будто не только люди, но и вся природа напряженная, нетерпеливо ждет Рождества. Улица против обыкновения людна, во всем городе оживленно, потому что открылась мясная ярмарка и продажа елок. Разных украшений, игрушек в балаганах уже началась. Из уезда много народу наехало, кто за покупками, кто за детьми, чтобы взять их на святки домой. Движение, шум, говор, даже там, где в обыкновенное время царит полная тишина. Сани то и дело проносились мимо нас, со свистом прорезывая снег полозьями и обдавая нас изредка комьями снега. От лошадей пар валил. Нам было весело, шутя и болтая, бежали мы по Коплинской улице. «А того-то медведя надо купить непременно», — заявил вдруг Петя. «Мы уже заранее ходили на рынок, приглядеться и прицениться. Теперь шли мы, чтобы покончить дело с покупками». «Какого медведя?» — спросил я. «Ну что, в балагане Волкова на дыбы вставал? Неужели забыл?» «А, помню. Надо купить. Медведь хороший. Только что? Дорог ведь он, Петь. Что за важность? Нынешний год не прошедший. Есть на что». «Так-то так. Да ведь не один медведь». «Знаю, что не один. Так что же? Хватит ли?» «Вот что выдумал. Давай сочтем. Свечей». И мы, бежав припрыжку, начали снова делать умственные выкладки. Вдруг в воздухе пронесся резкий свисток локомотива. Я невольно вздрогнул. «Что-то», — рассмеялся Петя. «Ведь это машина. Вагоны собираются к поезду. Разве уже 7 скоро?» «Да как же, мы в 6 вышли». Вокзал железной дороги находился в стороне в нескольких саженях от нас. «А ведь сейчас Володя Козырев уезжает», — произнес я в виде замечания. «Говорил разве тебе?» «Говорил, я видел его вчера». «Давай забежим», — предложил Петя. «Зачем?» «Да так, Володьку проводим». «Успеем ли?» «Еще, рынок до 10 открыт». «Я так тороплюсь специально, чтобы успеть». Я согласился, и мы свернули в переулочек, который вел прямо к вокзалу. Народ был довольно много, так как крестьяне, служившие в городе, спешили на праздники домой. Локомотив, маневрируя, бегал по рельсам, прицепляя один за другим небольшие вагоны. Раздавались резкие свистки, чугунное чудовище пыхтело, выпуская клубы пара, которые эффектно расплывались в воздухе. Мы везде искали отъезжающего товарища, но не могли его найти. Между тем пробил уже первый звонок. «Да где ж он?» — недомевали мы, ходя по платформе. «Верно, уже уехал», — решил Воронцов. «Да когда ж? Вчера, видно. Поздно было. Ну, завтра. Далеко ли ему ехать?» «Батюшки мои родимые, о, беда от бедешенька!» Вдруг точно вырвался откуда-то болезненный крик, выделившись отчетливо среди общего говора и гамма, царивших на платформе. «Что это?» — вопросительно посмотрели мы с Петей друг на друга. И мы бросились туда, где уже собралась небольшая кучка людей. «Батюшки мои, сердешные, что ж мне теперь делать-то?» Какая-то старуха в нагольном полушубке, в поношенном платке на голове, сидела на холодных плитах платформы и рыдала. «Что ты ревешь? Что такое случилось?» — спрашивали ее. «Ой, батюшки, тошнёхонько мне, помрет он теперь, не видучи со мной, помрет». «Да что у тебя? Эй, бабка, слышь, что случилось?» — обратился к ней жандарм, протискивая сквозь толпу. «Билет, родненький, билет». «Что, билет утеряла?» «То-то и есть, милый мой, утеряла». «Да ты поищи хорошенько, искала уж, касатик, сбилась из камши, да нет, уйти, что мне теперь делать-то?»
«Без билета нельзя, оставаться придется».
«Ну ничего, в городе веселее», — пошутил кто-то, но сейчас же, поняв всю непристойность шутки, рюком в толпу и скрылся. «Ой, горе мое лютое, умрет он теперь, умрет», — рыдала баба.
«Кто умрет?»
«Сыночек мой, сыночек, болезный».
«От чего умрет? Болен он разве?»
«Дюжа болен, дюжа. Грамотку получила, без надежушки болен. И деньги-то я у чужих людей заняла, хоть последние-то минуточки захвачу, думала, увижу его. А что теперь мне?»
И она в отчаянии упала лицом на холодные камни. «Эка беда», — пожил кто-то из толпы. «Внимательно надо быть, не так», — посоветовал солидный господин в енотовой шубе. «Жалко бедную, жалко», — покачал головой купец и отошел в сторону.
«А ты далеко едешь, бабушка?» — вдруг обратился к лежавшей старухе Петя. Он все время стоял сосредоточенный, несколько бледный. Его, видимо, взволновало горе старухи, он и теперь говорил не совсем твердым голосом. «Далеко ли едешь?» — повторил он снова, толкнув старуху, которая ничего не ответила на его первый вопрос. «До Энской станции, кормилец», — произнесла она, не поднимая головы. «До Энской станции». «Далеко это?»
«Далеко, далеко».
Рыдания душили ее. Петя посмотрел на меня. Я понял его взгляд. Мне самому было глубоко жаль бедной старухи. «Далеко ведь?» — шепотом произнес я, желая помочь, и в то же время чувствуя, что дать надо много, пожалуй, все. «Сын умирает. Неужели, Саша, тебе?» Я вспыхнул и поспешно ответил приятелю. «Нисколько. Тогда...» Он не кончил и бросился бегом в вокзал. Я последовал за ним и догнал его уже у кассы. Все деньги были у него. «Что стоит до Энской станции?» — дрожащим голосом промолвил Петя, подходя к концу кассы. «Которого класса?» «Третьего». «5 рублей 40». Петя молчал секунду, видимо, еще колеблясь. «Дайте», — произнес он громче обыкновенного и подал кассиру 2 3-рублевые бумажки. «Все наше богатство». Через минуту мы были уже около старухи, которую подымал жандарм. «Бабушка, бабушка, возьми вот», — сказал Петя, подавая ей билет.
«Касатик ненаглядный. Да где ж ты нашел?» — воскликнула старуха.
«У дверей нашли».
«Милые вы мои, дай вам Бог».
Она быстро упала на колени и поклонилась нам в землю. Петя побежал от нее с такой поспешностью, будто он спасался от погони. Я бросился за ним. Когда мы уже сбегали с крылечка вокзала, раздался второй звонок. Едва переводя дух, уставшие, остановились мы посреди улицы и молча взглянули друг на друга. Я не знаю, что в эту минуту чувствовал Петя, но мне было как-то особенно хорошо. Так хорошо, как никогда еще я не чувствовал себя именно в эту минуту. «Домой?» — спросил я тихо Петю. «Куда ж?» — отвечал он вопросом. И мы пошли домой. Почти всю дорогу мы молчали, только подходя к дому, Петя обратился ко мне. «Тебе не жаль?» Я ничего не отвечал.
Нельзя было, Саш, ведь сын умирает, а мы... Как она рыдала, обойдемся без елки один год. Я рад, ей-богу рад. Я и сам был рад. Мне было жалко, что мы остались без елки, но в то же время чувствовалось, что дело сделано хорошее, что иначе не следовало. Я сердцем сознавал, что поступи иначе, может быть, воспоминание о рыдающей старухе отравило бы все наше веселье. Мы остались без елки. И все-таки нам было весело. При виде нарядной елки у купца мне стало невольно грустно от мысли, что вот и у нас могла бы быть такая же. Но только на одну минуту смутилось мое сердце, полное счастье. Это было внутреннее, глубокое счастье, которое испытываешь только тогда, когда чувствуешь себя виновником чужой радости. Когда осознаешь, что хотя чуточку людского горя доубавил, что через тебя хоть одной слезой меньше стало в мире. Года пройдут, и не забудешь ты этих минут. Счастье, счастье. Есть одно только счастье, друзья мои. Наше счастье в счастье других. Счастлив тот, кто разливает вокруг себя радость, свет, облегчает горе, осушает слезы. И нет тяжелее муки, как сознание, что через тебя плачет кто-нибудь в мире. Скоро ли, долго ли. Но эти слезы отравят всю твою радость, все твое шумное, блестящее веселье, мнимое, ошибочное счастье жизни.
Вот. Ух.
Да, правда, оно такое простое, но какое-то
круто.
Очень правильное. Скажите,
да.
Вот я про него вам говорила.
Ух, просто.
Что оно какое-то верное.
Комок
вот.
Такой.
Я когда первый раз читала, я почему-то начала плакать в конце. Ну, в смысле, про себя, когда дома читала. Я сейчас, к сожалению, пыталась как это уложиться. Я, конечно, тараторила этот рассказ.
Нет, все равно.
Но... Давайте я
плакать, да.
Прочитаю, может быть, или вы мне скажете, когда есть такое, его надо прям в финале прочитать, оно очень правильный,
нет,
маленький
до рассказ. Финала у нас с вами еще есть.
Да,
время,
а,
есть,
слава богу.
Да, я сейчас бы как раз попросил бы какое-нибудь такое, знаете, короткое, может быть, но совсем такое фейерверковое стихотворение.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напомню слушателям, что мы отмечаем рождественский вечер здесь, в этой студии, вместе с актрисой и сооснователем фонда «Я есть» Ксенией Алферовой. Все, жду тогда стихотворения.
Не фейерверковое, а, мне кажется, просто очень атмосферное, оно такое настроенческое. Правда, сочельник уже прошел, но тем не менее, это блок. Без блока тоже мы не можем обойтись, на мой взгляд. Сочельник в лесу. Ризу накрест обвязав, свечку к палке привязав, реет ангел невелик, реет лесом светлолик. В снежно-белой тишине от сосны порхнет к сосне, тронет свечку и сучок, треснет, вспыхнет огонек, округлится, задрожит, как по нитке побежит, там и сям, и тут, и здесь зимний лес сияет весь. Так легко, как снежный пух, Рождества крылатый дух озаряет небеса, сводит праздник на леса, чтоб от неба и земли светы встретиться могли, чтоб меж небом и землей загорелся луч иной, чтоб от света малых свеч длинный луч, как острый меч, сердце светом пронизал, путь неложный указал.
Пожалуй, вы оказались больше правы, чем я со своим желанием фейерверка. Да, очень настроение. И еще скажите, пожалуйста, а вот если мы вернемся к посиделкам, только вы и муж, вы муж и мама,
вот
и
расскажу
плюс,
вам.
Плюс друзья.
Изначально вообще я думала, что я не буду читать
делиться,
вообще,
да.
Серьезно, что вот я буду приглашать актеров, которые будут. Вот я пригласила маму, начала, это проверочные были, на ком. Мама, Егор, вот уже два раза были у него посиделки. Потому что, на мой взгляд, то есть такая задача была, что... тому, что выбирает человек, то есть можно читать журналы про то, у кого какая спальня, там, я не знаю, еще что-то, но потому что ты читаешь, вообще вот это очень много говорит о человеке, вот почему он выбрал то или другое. Вот Егор читал однажды, сам он их соединил, это было так неожиданно, Маяковского и Бродского вместе, и по Хармсу был удивительный вечер. Но вы знаете...
И а теперь... выбирается такая какая-то вот заранее объявленная тема, да?
Ты сам выбираешь, да, вот то, чем ага. хочется поделиться.
А я как зритель про это знаю?
Да,
да?
Обязательно про
откуда?
Это, ну, в анонсах я пишу. Ну, в Фейсбуке, в основном через Фейсбук и Инстаграм есть страничка отдельная посиделок теперь уже, там даже мы, потому что мы снимаем все это, и когда-нибудь мы выложим, меня просто очень все просят, кто далеко живут в других городах, выложить целиком им полностью.
Хорошо, а если я живу недалеко? Как узнать, когда следующие посиделки? Про что будут?
Есть в Фейсбуке, называется «Литературные посиделки с Ксенией Алферовой», есть страничка. Вот следующий будет в конце января, будет продолжение «Цветаева», потому что мы только кусочек, успели. Про всю Цветаеву за раз сложно рассказать. Будем продолжать про нее говорить, будет переписка с Пастернаком, и хочу, чтобы мы вдвоем с Егором на двоих. Потому что на этих посиделках очень удачно у нас было разделение. Я себя чувствовала просто гениальным режиссером. Я так себе, пятерку поставила, потому что очень, я думаю, как хорошо распределила рассказы. Я отвечала за лирику, а Егор за юмор. И вот все, что касается там Зощенко, он читал Шмелева, то же самого. Я вам объясню, почему я не стала приглашать пока. Вот есть, то есть, если согласятся прийти как-нибудь какие-нибудь наши старые актеры, мои любимые, типа Купченко, например, да. То, конечно же, но просто, к сожалению, сейчас я столкнулась с тем, что даже актеры, которых я очень люблю, молодые актеры, которые мне, вот как зрителю, прям страшно близки, я благодаря моей маме, или это не благодаря, в смысле, это благодаря ей, но не знаю, хорошо это или плохо, я больная в смысле слова. То есть мне важно слово, я люблю слово, и очень важен автор. И если я читаю, то все-таки я стараюсь, чтобы здесь, вот я такая обаятельная, замечательная, вот я так читаю Бродского, например. Да. Это прекрасно, наверное, но где-нибудь в другом месте. Мне важно, чтобы в этот вечер был автор. И все-таки постараться, может быть, это получается у меня не так хорошо, наверное, я не знаю, как у кого-то, кто там, не знаю, цветаисты читает эту Цветаеву, но есть мой автор, моя Цветаева, есть что-то, что мне очень хочется про нее рассказать, и, соответственно, я читаю вот то, как мне вот... Я стараюсь... То есть я же читаю, когда она написала стихотворение, почему она его написала, чтобы все-таки донести до зрителя ее или его. И оно по-другому и звучит, когда вот...
Конечно.
Ты понимаешь.
Вот я
поэтому
себя
поймала на том, что
сейчас
не все,
даже, как вы сегодня
не у всех
читаете.
Есть время просто на это. Я на них трачу на это время, поэтому вот то, как я сейчас у вас читаю не очень, потому что я тороплюсь. Но мне важно вот про Цветаеву, потому что я, например, много чего слышала, и когда я про нее прочитала, у меня прям... То есть, в общем, первые посиделки, они были в защиту Цветаевой, я бы так их назвала, серьезно.
В защиту?
Прямо в защиту. Потому что, например, многие... Я просто... Когда я говорила, что будут Цветаева, то, например, ой, вот она такая сякая, ребенка оставила своего там... какие-то вещи, которые люди слышали, общеизвестные какие-то факты, но ничего про них не знают. Поэтому я вот прям... и там были, например, мои друзья, которые вот бросали ей такие гневные упреки, но когда они узнали про то, как это было на самом деле, как ей было тяжело, они, в общем... И мне кажется, что, например, Цветаева, она очень чистый человек, очень беззащитный.
Удивительно, что приходится заниматься просветительскими проектами.
Но оно вот так... Мне кажется, вообще пришло время сейчас. У меня есть очень много хороших, талантливых друзей, которые вызрели до того, чтобы... Потому что, мне кажется, это прямо сейчас такое время, что это прямо необходимо делать. Иначе
надо
мы...
делиться.
Нет, именно просветительские.
Да, делиться знаниями.
Мне страшно важно, потому что, понятно, когда приходят мои ровесники, это понятно. Мы, в общем, все много читали, и мы это любим, и остановиться телефон мы с радостью многие отдаем. А вот когда приводят своих, я прям впиваюсь в этих подростков, мне важно, понравилось, не понравилось, что понравилось, что не понравилось, потому что когда вот им нравится, и они внимательно слушают, это так важно. Ну, потому что это все-таки вот, чтобы не вкусняшки человечки.
А есть разница в восприятии, даже вы читаете какой-то набор стихов и рассказов в восприятии, скажем, папы, мамы и подростка, которого они привезли?
Я таких нюансов не вижу, потом я просто со всеми, все же подходят, мы же беседуем, с людьми общаемся, в смысле мы, не я мы, а мы все, в смысле люди и я, зрители и пришедшие, гости, у меня тут не зрители, гости. Очень смешно подростки, вот если это типа лет 15, они все знают. И, понятно, что если приходят, то, как правило, все-таки люди, которые, им сложно 2 часа, если человек не любит читать, не вообще ему это все, то он не высидит, прям мне его жалко. И они так, предположим, у них совпадает, если... И они тебе начинают рассказывать. Да, вы знаете, вот я тоже, я читала, и вот это сё-то, и пятое-десятое, я с интересом слушаю, ну, в смысле, вот они нашли подтверждение своим таким умным мыслям и всяким ощущениям. Я думаю, какое же счастье, что эта девочка прочитала и нашла там или не нашла, ну, вот, что она этим наполнена, а не какой-нибудь другой
да.
дурью.
И у вас есть, между прочим, одна мелодия, на которой вы можете существовать, несмотря на то, что вроде такие разные.
Меня пытались некоторые поначалу такие литературоведчески настроенные, очень... как сказать, много читающие прям люди, ну, которые прям не читают мне. Ну, там, помню, я про Паустовского, когда мой любимый рассказывал, обвинить, ну, не обвините, а сделать замечание, но что вот этот, вот вы читали, наверное, опираясь на этого или на этого, но что-то не совсем так, а это так. Я говорю, слушайте, ну, это же я же не литература, я же, ну, это да. не истина в последней инстанции. Это то, как я чувствую, то, как мне... Я, ну, грубо говоря, делаю акценты на тех вещах, которые мне важны. Про Цветаеву можно так рассказать, что ужас и кошмар, на самом деле,
так
но,
нет, вот, так, Сень,
но это не нужно.
Так в этом самое главное.
Это не
потому,
нужно.
Потому что если нет, мне кажется, да, это мы знаем из школы, если у учителя нет личного отношения, это все проскакивает мимо. Если у рассказчика нет...
Ну,
влюбленности
да.
в этого автора или претензий к этому, ну, нет вот, вот личного, тогда тоже это будет...
Нет, поэтому мне просто хочется очень поделиться, прям хочется страшно поделиться. Вот Цветаеву я уже два дня, помню, ночи накануне не спала, потому что это как-то особенно... Ну, энергия Цветаева, это любому обычному, как я, человеку, это перебор некий. Ну, то есть ее так много, и она такая разная, что это можно прям... Я уже ждала этого вечера, чтобы хоть ну, половину выплеснуть из себя, потому что...
Ну, тогда я
еще
раз напомню,
что... Для меня это было уже много.
В конце января будет вторая половина Цветаева.
Да.
Под финал что вы приготовили?
А, наверное, надо прочитать короткое. Я думала... Ну, не буду читать. Есть просто у... Это вы сами прочитайте. Есть у Пастернака стихотворение, которое называется «Рождественская звезда», и считается, что если бы он ничего вообще больше не написал, а только это одно, то, в общем, уже не зря бы он прожил. Слава богу, написал много чего другого. Давайте я... Оно длинное. Я прочитаю короткое, но Бродского. «Рождественская звезда». В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным, грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Бальтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. Гениальный поэт.
Да.
Гениальный.
Перехватило, что
просто
называется.
Гениальный.
Дыхание перехватывает.
И у Бродского вообще, конечно, можно подряд вот так читать, и все. И ты... погружаешься в какой-то невозможный мир, и так он это рисует, согласитесь, очень... Ну, то есть ты как будто бы у тебя такое ощущение, что ты можешь потрогать, вот потрогать все вот... Потому что Бродский, он пишет очень так как-то... Вот у Пастернака, вот если бы прочитать его стихотворение, вот вы увидите, насколько он музыкальный, насколько он... Ну, как он создает картину, совсем другую атмосферу, вот нежели Бродский, который вот как будто ты прям как... Ну, как-то запах навоза слышишь у Бродского, вот валов этого, видишь эти ноздри, правда же?
Да. Ксения, я очень надеюсь, что после разговора с вами, во-первых, у меня чешутся руки почитать.
Вот,
почитать.
Идите, читайте.
Во-вторых, очень может быть, это самая прекрасная традиция в рождественские дни собраться с семьей, раскрыть книги. И почитать.
Слух.
Почитать вслух мы. Родители, дети, и вдруг какие-то смыслы Рождества.
Елка горит,
да,
чай дымится в
да.
чашках.
И обязательно хороводы.
И обязательно только читать не на... А вот и как это? И звук перелистываемых страниц. Это же ни с чем не сравнить, ни с какими вот этими гаджетами, когда в них. Обязательно так читать.
Ну, тут можно спорить, но я не буду спорить с вами.
Нет, я говорю про этот вечер, что лучше, чтобы еще и звук страниц.
Точно спорить не буду. С Рождеством.
С Рождеством вас.
Всех, кто нас слушал, с Рождеством Ксению Алферову, актрису, сооснователя фонда «Я есть» и всю вашу семью. И, как и обещал, через короткую паузу в этой студии появится моя замечательная коллега Тута Ларсен и будет говорить о музыке. У нее в гостях группа «Folk Beat».
Вечер воскресенья на радио «Вера».